Говорит Радио Свобода. Командир единственного женского танкового экипажа в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике перешла на сторону Украины.
Это абсолютно блестящая операция украинской контрразведки. Вот тут просто блестящая. На уровне ЦРУ или МОСАД.
НАТО готовится к новой системе международных отношений, в которой не будет договора о ракетах среднего и меньшего радиуса действия, заявляет генеральный секретарь Североатлантического союза.
Мы все в НАТО очень обеспокоены тем, что Россия уже в течение нескольких лет нарушает договор РСМД.
Жители Екатеринбурга пытаются не допустить строительства очередного храма на территории городского сквера.
И просто на горизонте. А сквер только один. Нет, ну вот, посмотрите, раз на Короле, два у Харитона и еще вот один.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 5 марта. Вы слушаете программу «Время свободы». Светлана Дрюк, командир единственного женского танкового экипажа в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике и прототип главной героини фильма «Ополченочка» студии «Луга» фильм с помощью украинских спецслужб покинула неподконтрольную Киеву территорию Донбасса. Светлана Дрюк, у нее был позывной «Ветерок», еще в 2016 году стала медийной звездой федерального российского уровня. Сюжет о женском танковом экипаже в так называемой ДНР показал Дмитрий Киселев в «Вестях недели». В официальном паблике компании «Казачья медиагруппа», при поддержке которой снимался фильм «Ополченочка», появилось сообщение, в нем говорится, что базой для создания фильма действительно послужил женский танковый экипаж, но и не из ДНР, а из ЛНР. Кроме того, как говорится в заявлении «Казачьей медиагруппы», реальным прототипом главной героини «Ополченочки» является Татьяна Дрёмова, вдова одного из лидеров сепаратистов в Луганске Павла Дрёмова. Дрёмов погиб в декабре 2015 года при взрыве машины, в которой он ехал на свадьбу с Татьяной Дрёмовой. Мой коллега Марк Крутов побеседовал с журналистом украинского телеканала ТСН Андреем Цыплиенко, которому Светлана Дрюк дала подробное интервью.
Когда вы узнали о том, что Светлана Дрюк выехала с территории самопровозглашенной ДНР, и ограничивается ли ваше участие в этой истории исключительно журналистским участием?
На самом деле я знал о том, что Светлана Дрюк находится на территории подконтрольной Украине. В январе мы встречались с ней два раза. В этой истории есть действительно совершенно, на мой взгляд, кинематографические повороты, о которых, к сожалению, мы сказать не можем, потому что идет процесс следствия, и опубликовав некоторые данные, некоторые детали операции, которые нам так или иначе стали известны, мы поставили бы под угрозу жизни людей, которые сейчас работают в том числе и на оккупированной территории. Но я скажу, что это абсолютно блестящая операция украинской контрразведки. Вот тут просто блестящая. На уровне ЦРУ или МОСАД сравнить ее можно в плане исполнения, ну, наверное, пожалуй, только со случаем, когда израильтяне вытянули из Британии через Италию в Израиль так называемого ядерного шпиона Мордехая Ванону. Здесь все значительно сложнее, потому что вытаскивать приходилось не только Светлану, но и ее детей. То есть операция была в несколько этапов.
Андрей, мне не удалось получить ответ на этот вопрос у СБУ, но, может быть, вы знаете, в каком статусе вообще сейчас находится в Украине Светлана Дрюк?
Насколько я знаю, она является фигурантом следствия. Следствие идет. Она не отказывается от, скажем так, от ответственности. Собственно говоря, она нам это и в интервью сказала, что я не отказываюсь от ответственности за то, что я совершила.
Но предъявлены ли ей какие-то обвинения, вы не знаете?
Деталей следствия я не знаю. И нас этот вопрос интересовал, ну, по сути говоря, только как факт, ведется следствие или не ведется, является она фигурантом или не является. Но нас интересовали детали операции, нас интересовало то, какую информацию она привезла с собой, какие серьезные доказательства присутствия российских войск на территории Украины, присутствие российской техники на территории Украины, схемы, по которым эта техника направлялась и направляется сюда. Нас интересовало то, какие новые образцы техники здесь испытываются на украинцах, И главное, что нас интересовало, существуют ли планы массированного вторжения российских войск на территорию Украины. На все эти вопросы мы получили все ответы.
Как раз об этом хотел спросить. В сюжете говорится о диверсии, в результате которой под Торезом в ноябре 2018 года якобы были уничтожены 8 российских танков Т-72Б.
Но они не якобы были уничтожены, да. Они были уничтожены. Значит, я вам могу сказать, да, точное количество техники, которая там находилась на полигоне. Полигон под городом Торез, значит, этот случай имел место 18 ноября 2018 года. Значит, там сгорели танки так называемого 11-го полка 1-го армейского корпуса ДНР. Там было 10 единиц бронетехники, 9 танков Т-72Б, номера 410, 411, 412, ну и далее до 418-го. И один танк Т-72Б3, он был без номера, так называемый танк-призрак. Вот, этот танк специально пригнали для испытаний на территории, оккупированной территории Донецкой и Луганской области. Он и там поучаствовал. Он произведен в 2011 году, насколько я знаю. Танк прекрасный, по своим параметрам он приближается к Т-90. И этот танк также подорвали. Значит, 8 танков уничтожено полностью, 2 танка частично пострадали. Часть танков сейчас используется на полигоне в качестве мишеней артиллерийских и танковых. Ну и плюс 2 единицы автомобильной техники сгорели, насколько я знаю. Вот такой был результат действий украинских партизан.
В самой так называемой ДНР говорят, что новость о диверсии фейк, и на самом деле жители города, жители Тореза слышали тогда взрывы от утилизации боеприпасов. Но я так понимаю, что вам доказательства, предъявленные Светланой Дрюк, показались довольно убедительными. Она показывала вам именно какие-то документы,
дело в том, что не только Светланой Дрюк представлены убедительные доказательства. Светлана участвовала в отправке людей в Россию, которые должны были получать новую технику взамен подорванной. Вот интересно, что россияне где-то в районе 22 ноября передали в 11-й полк 2 танка Т-64БВ. Интересно, что эти танки были без динамической защиты, дополнительного оборудования и так далее. И 2 автомобиля КАМАЗ. То есть потери, скажем так, 11-му полку не удалось возместить, поскольку вы понимаете, что 10-72 это все-таки покруче, чем 2 Т-64. Позже они получили еще 6 боевых машин Т-72Б без дополнительного оборудования и динамической защиты. Ну и также даже мы знаем, что в этих танках не было даже сидений для экипажей. То есть вот что 11-й полк получил взамен. Но вы понимаете, что, во-первых, взрыв видели многие. Это очень мощный взрыв. Башня от танка во время взрыва отлетела на 300 метров и упала между казармами. То есть вы представляете мощность взрыва? Этот взрыв видели в Торезе. Взрыв слышали многие. С разных сторон его показывали, в том числе и в соцсетях. Так что пусть на той стороне говорят о фейке. На самом деле это действительно факт. Вот, и тому есть подтверждение из разных источников.
Светлана Дрюк говорит, что она перешла на сторону Украины. Вот что, по вашему мнению, скрывается за этими словами? Что значит «перешла на сторону»? Она готова воевать за Украину в Донбассе, как она сказала, но при этом эта ее готовность вызывает, как я вижу, неоднозначную реакцию у пользователей украинских соцсетей. Кто-то говорит, как бы, зачем нам нужен человек, который один раз уже предал своих, он также предаст снова и нас. Вот что вы по этому поводу думаете?
Я думаю, что реакция людей здесь совершенно естественна. И, конечно же, ожидать, что ее примет Украина с распростертыми объятиями, сложно, потому что достаточно много людей были на фронте, достаточно много людей потеряли своих близких, в том числе и в тех сражениях, в которых Светлана принимала участие с той стороны. И чувства и эмоции понять можно. Ее желание помочь мне показалось искренним. Тем более заявление, которое она сделала о том, что она готова взять в руки автомат, она готова сесть на украинскую технику и отправиться на фронт, она готова помогать спецслужбам в любом качестве, в котором от нее потребуется. Ну, мне показалось ее желание искренним. Но я же говорю, другая сторона вопроса, как это воспримет Украина. Во всяком случае, ну, то, что мы видим со стороны, она действительно сотрудничает с контрразведчиками, со следствием, с силовыми структурами, в желании оправдаться, наверное, нет, но в желании хоть чем-то компенсировать ту ответственность, ту вину, которую она чувствует. Мне так кажется. Она была обычным строителем, обычным прорабом на стройке. Вот, ну, не сложилась у нее жизнь до этого. И вот она запрыгнула в социальный лифт вместе с войной. И этот лифт ее поднял высоко только потому, что вот она достаточно работоспособна и системна. Вот я с ней говорю, у меня ощущение, что у нее вся информация разложена по полочкам. Просто вот все, что она помнит, все, что она знает, все, что она видела, она совершенно четко раскладывает в своей голове по полочкам и в нужный момент извлекает необходимые файлы, раскрывает их и вспоминает все до деталей, до фамилий, до дат. Я действительно удивлен этой ее способности. И, ну, вы понимаете, что те люди, которые с ней работают, они же проверяют ту информацию, которую она дает. И вот, как говорят в спецслужбах, эта информация бьет, то есть соответствует уже тому, что знают в украинской контрразведке.
Сегодня целый день общаюсь с этой казачьей медиагруппой, они ужасно смешно сейчас выкручиваются по поводу фильма, это, конечно, наблюдать смешно. Теперь у них вдова Дрёмова, теперь у них прототип.
Этого следовало ждать, но да. а куда деть факт того, что они Светлане и барышням из ее экипажа отправляли сценарий на вычетку? Куда деть тот факт, что они приезжали, с ними общались, и, наконец, самое главное, вот они же этот танковый экипаж, на тот момент единственный женский экипаж на оккупированных территориях, они просто взяли видео этого экипажа, отсняли и включили в свой тизер. Вот как теперь из соцсетей это удалить? Ну, пусть выкручиваются, но я бы посоветовал им доснять финал фильма. Вот представьте себе, танк, на котором едет ополченочка, взрывается, она выходит и совершенно черным от копоти и сажи лицом, смывая кровь со лба, уходит в туман, выходит из него, видит украинский флаг, падает на колено и целует его. И вот такой неожиданный финал, он был бы очень кинематографичен, очень по-голливудски точно отснят. И я думаю, что такой финал спас бы этот так называемый блокбастер от краха и смеха зрителей, которые будут его смотреть.
С журналистом украинского телеканала ТСН Андреем Цыплиенко беседовал мой коллега Марк Крутов. Североатлантический союз готовится к новой системе международных отношений, в которой не будет договора о ракетах среднего и меньшего радиуса действия. Нарушение России договора РСМД подрывает основы эффективного контроля над вооружениями и подрывает безопасность Североатлантического союза. Это является частью более широкой модели поведения, имеющей целью ослабить общую архитектуру евроатлантической безопасности, написано в заявлении НАТО. Союз НАТО поддержал выход Соединенных Штатов из соглашения и призвал Россию вернуться к договору. На вопросы корреспондента болгарской службы радио «Свобода» Ивайла Визенкова ответил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Давайте начнем с договора о ракетах среднего и меньшего радиуса действия. Вы сказали раньше, что Россия нарушает этот договор. Вы также сказали, что мир должен быть готов к российскому оружию практически везде. Не могли бы вы более подробно остановиться на этом?
Мы все в НАТО очень обеспокоены тем, что Россия уже в течение нескольких лет нарушает договор РСМД. Этот договор в течение нескольких десятилетий сослужил нам всем очень хорошую службу. Договор запрещает все ракеты среднего и меньшего радиуса действия. А сейчас проблема состоит в том, что в течение почти 6 лет Россия разработала и поставила на вооружение новые ракеты среднего радиуса действия. Мы называем их SSC-8, 9М-729. Эти ракеты способны нести ядерные боеголовки, их сложно засечь, они мобильны, они могут долететь до европейских городов. Время предупреждения о них сводится практически к нулю, а значит, они снижают порог применения ядерного оружия в военном конфликте. Поэтому мы обеспокоены. Мы призываем Россию вернуться к выполнению договора. Мы не хотим новой холодной войны, мы не хотим новой гонки вооружений, но в то же время мы должны быть готовыми к будущему, в котором Россия будет продолжать нарушать условия
условия договора. Так мы должны быть готовыми к тому, что договора РСМД не будет. Будет больше российских ракет. Это очень серьезная проблема, что Россия нарушает этот договор.
Как НАТО ответит на это? Вы планируете расширить присутствие в Черном море?
Наше основное послание состоит в том, что мы пытаемся сохранить договор и призываем Россию его выполнять. У России сохраняется возможность в течение 6 месяцев, потому что процесс выхода из договора, который сейчас начался, займет 5 лет. Если они не вернутся к выполнению договора, то нам придется действовать. Мы начали планировать действия на случай отсутствия договора РСМД и присутствия российских ракет. Пока слишком рано говорить о том, во что это выльется. Однако я уже могу сказать, что мы будем действовать сдержанно, мы будем обороняться, но у нас нет никаких намерений размещать в Европе новые ракеты наземного базирования. Так что, повторяю, мы твердо верим в контроль над вооружениями, потому что надо избежать новой гонки вооружений. Но до тех пор, пока Россия не начнет выполнять условия договора, его действие полностью подорвано, потому что он становится бумажкой. Договор надо уважать, и поэтому Россия должна вернуться к его выполнению в транспарентной и поддающейся проверке форме.
НАТО расширит свое присутствие в регионе Черного моря.
НАТО уже расширило присутствие и в районе Черного моря, и в Балтии. Мы это сделали, потому что увидели, что Россия значительно укрепила свои военные возможности, вкладывает большие деньги в развитие новых видов вооружения, включая ядерное оружие. И мы также видели, что Россия использовала военную силу против соседней страны, незаконно аннексировав Крым, а затем дестабилизировав Восточную Украину. Но в то же время наше отношение к России основано на том, что мы называем подходом с двух сторон – сдерживание и оборона, но в то же время и диалог. Россия – наш сосед, она всегда будет рядом, и надо работать над тем, чтобы улучшить отношения с Россией и пытаться снизить напряжение. Мы все согласны с тем, что надо сохранять единство и жесткость, и это платформа для того, чтобы вести политический диалог о снижении напряжения.
И как НАТО при этом будет продолжать поддерживать Украину в том, что касается Крыма?
НАТО предоставило сильную политическую и практическую поддержку Украине. Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины. И в то же время мы предоставляем Украине помощь в различных испытаниях, в командном управлении, в модернизации вооруженных сил, в кибернетической безопасности, в тыловом обеспечении, а также различные государства НАТО предоставляют помощь в боевой подготовке. Украина — суверенная страна. У них есть право просить о помощи и поддержке. Они хотят, чтобы НАТО поддерживало их, и мы это делаем, потому что Россия оказывает на них сильное давление.
Македония вот-вот вступит в НАТО. Это конец процессу расширения в ближайшем будущем.
Двери НАТО открыты, и, думаю, мы наблюдали это именно в этом регионе в последнее время, с вступлением Черногории несколько лет назад, а теперь и Северная Македония в процессе вступления. Мы подписали протокол о приеме в НАТО с Северной Македонией несколько недель назад. Теперь его должны ратифицировать все парламенты всех стран НАТО. Двери НАТО открыты, и наш посыл состоит в том, что европейские страны, которые отвечают стандартам НАТО, могут подать заявку на вступление. А решение о принятии в НАТО принимают все 29 союзников, скоро их будет 30, и страна, которая хочет стать участницей Союза. Больше в этом процессе ни у кого права голоса нет. Из России иногда доносятся заявления, что это провокация, что Черногория или Северная Македония вступают в НАТО. Тоже говорилось, когда Болгария вступала в Союз или Балтийские страны. Это очень опасный взгляд на подобные вещи, потому что он основан на том, что большие страны, как Россия, имеют право голоса, имеют право решать, что их маленькие соседи могут, а чего они не могут делать. Это идея сфер влияния. Мы не хотим такого мира. Мы хотим мир, где все государства, включая маленьких соседей больших государств, обладают правом самостоятельно выбирать путь развития, включая вступление в такие союзы, как НАТО. Само представление о том, что мы можем диктовать или навязывать решения другим государствам, полностью противоречит тем ценностям, на которых построен наш союз. Я сам родом из маленькой страны, из Норвегии, которая граничит с Россией. Я очень рад, что в 1949 году, когда мы вступили в НАТО, никто в западном мире не говорил: «Нет, России или СССР это не понравится, так что мы не примем Норвегию в союз». Нет, нас приняли, потому что таково было решение Норвегии.
Говорил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. С ним беседовал корреспондент болгарской службы «Радио Свобода» Ивайло Визенков. Вы слушаете программу «Время свободы». В Екатеринбурге прошла акция протеста против планов строительства храма на территории городского сквера. Репортаж нашего корреспондента в Екатеринбурге Антона Гуськова.
Ребят, сомкнитесь!
Больше 1000 человек пришли в центр Екатеринбурга, чтобы обнять сквер. Здесь, на берегу Исети, власти Свердловской области хотят построить большой храм. Дискуссия с горожанами идет уже не первый год. С одной стороны, религиозная общественность и спонсоры стройки, владельцы крупных металлургических компаний. С другой, светское сообщество, считающее, что четвертая церковь в одном микрорайоне – это слишком.
И просто на Бедесуанте. А сквер только один. Нет, ну вот, посмотрите, раз, на крови два у Хадитона и еще вот один.
Коллективные объятия в Екатеринбурге стали самой популярной формой протеста. В первый раз горожане рука об руку вышли на улицы 2 года назад, выступив против строительства храма на акватории пруда. Акцию повторяли 3, причем участники признавались, что в ее успех не верят.
Мы привыкли много-много лет здесь гулять, отдыхать, а тут собираются 20-метровый построить храм, да еще на 5 лет все перекроют и высушат пруд в итоге. Перспективы не вижу.
Но в итоге власти и инвесторы заявили, что выберут для храма Святой Екатерины, покровительницы города, другое место. И этим местом стал сквер, реконструированный и обновленный 2 года назад. Храм в византийском стиле будет высоким – 75 метров. Его втиснут между набережной и фонтаном, где круглый год катаются скейтеры. В этот раз проект обсуждению не подлежит, заявляют чиновники. Все документы на землю готовы. Стройка начнется уже через 2 месяца.
Проиграть битву не значит проиграть войну. Ну, если мы говорим армейскими терминами, хотя они мне не очень нравятся. Во-вторых, мы должны видеть, что нас много. Потому что когда мы сидим за компьютерами, за гаджетами, нам кажется, что ты один. А я вижу, что здесь сейчас очень много людей разных возрастов, разных социальных групп. Все с очень умными, думающими глазами. И если это не лучшие люди города, кто? И если не они принимают решение, то кто?
В России можно отменить любое решение, уверены защитники сквера. Их оппоненты припоминают, как год назад екатеринбуржцы также обнимали старую телебашню, проданную за 1 рубль крупному инвестору. Башню взорвали. Так что сегодня в давнем конфликте концепции развития города у горожан и чиновников счет 1-1. Антон Гуськов, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Социал-антрополог Тобиас Кёльнер из университета Виттен-Хардеке в Германии изучал взаимодействие православной церкви и политики в России несколько лет, посвятив полевым исследованиям во Владимирской области и в Петербурге. Результатом исследовательской деятельности Тобиаса Кёльнера стал сборник статей под общим названием «Православная религия и политика в современной Восточной Европе», о множественном секуляризме и запутанности. Книга вышла под его редакцией в университете Астона в Великобритании. Корреспондент «Радио Свобода» Мария Кугель побеседовала с Тобиасом Кёльнером.
Скажите, пожалуйста, почему вас заинтересовала тема взаимодействия религии и политики, веры и власти?
До этого я уже провел другое исследование в России, и интересно для меня было предпринимательство и православие, православная религия. То я заметил, что такие предприниматели, несколько из них, пожертвовали деньги, например, для строительства церквей или для строительства памятников, ну и таким образом решили политических проблем. Насчет религии они сделали и новые контакты и использовали религии именно для того, чтобы делать политику.
Где вы изучали, где вы сталкивались с этим?
Ну, я провел исследование во Владимире и в области. Целый год там работал и жил, и еще провел исследование в Питере. Там тоже у меня была ассистентка, она мне помогла.
То есть предприниматели получают какую-то выгоду от взаимодействия с православной церковью. Каким образом и насколько бизнес становится православным? Mm-hmm. И имеет ли это отношение к религии или это идеология?
Ну, оба. Ну, это, во-первых, имеет корень религия. Ну, там есть и момент, когда предприниматели думают, что я, может быть, и неправильно сделал и так далее. Это есть. Но еще более важно, такой политический момент бывает, что администрация, например, города, говорит, нам нужен вот такой памятник, нам нужен новый храм. Кто этого оплачивает? Конечно, у предпринимателей деньги есть. Если они этим не занимаются, ну, это значит, там уже давление. управления, инспекции разные, там таможенная служба, там что-то делает, да, и поэтому, чтобы обходить такие проблемы, они вот этим занимаются.
Как осуществляется эта трехсторонняя взаимосвязь? Как узнают градоначальники о том, что у предпринимателя появляется какое-то взаимодействие с церковью? Как они договариваются с церковью о том, что этот предприниматель будет для города делать такой-то памятник?
Ну, как я понимаю, вот это треугольник. Политика и религия. Ну, и это самые главные актеры в этом контексте. И предприниматели, они как бы, как пророки, они играют с обеими сторонами. Они слабее, чем религии и чем политика, администрация города, например.
Независимый бизнес служит прокладкой между властью и церковью. Для чего? Почему они не могут общаться напрямую?
Ну, возможно, но тем не менее это легче, потому что если там предприниматели участвуют, это значит, там есть финансовые ресурсы. Значит, такие проблемы они решают очень легко. И еще у многих из таких бизнесменов есть тесная связь к батюшке. Они пожертвуют деньги на церковь, и таким образом уже внутри такая система, скажем так. Это очень легко обустроить вот такие связи между вот политикой и религией.
Теперь мы подходим к вашему вот новому исследованию о взаимодействии непосредственно власти и церкви. Для чего они друг другу нужны?
Ну, это уже очевидно. Может быть, и для почти всех. Во-первых, там идеологическая связь. Идеология очень близко у политиков и у людей из церкви. Во-вторых, религия и политика – это новая элита в русском обществе. Это значит, они достаточно часто встречают и обсуждают несколько проблем. Есть такой человеческий момент.
Мне показалась интересной ваша мысль о том, что они встречаются, соответственно, своему рангу. Поясните, пожалуйста, кто с кем взаимодействует?
Это на одном уровне. Например, губернатор решает проблемы с епископом. Патриарх, конечно, с президентом. Или на местном уровне люди из монастыря решают проблемы с местной администрацией города и так далее. Есть такая возможность связывать местный уровень и, ну, скажем, региональный и федеральный уровень. Если там опять это предприниматели, если они пожертвуют достаточно много денег, имеют вот такая возможность повысить из местного уровня на региональном или даже на федеральном.
Ваша история о Дне семьи, любви и верности Петра и Февронии, то есть вся сложность и все противоречия между верой и идеологическими потребностями власти здесь очень хорошо видны. Сами святые это...
Из Мурома. Ну, это ясно. Я уже в Владимире изучал вот религию с 2006 года и пометил, что это стало более важным в течение последних лет. Поэтому я был в Муроме, говорил с людьми из администрации, с людьми из епархии, Владимирской епархии, люди, которые занимались вот этим действием. День Валентина отмечают в Западной Европе и, может быть, из США. И было не так важно. Старались делать своими образом. Изучали, искали, найден был такой день, настоящий русский праздник. Это уже давным-давно отметили вот такой праздник. Светлана Медведева, жена Дмитрия Медведева, сейчас возглавляет комитет по всем телам, связанным с этим праздником. И поэтому это тоже связано с политикой. Есть большой фестиваль, вообще не крестьянской. Там есть люди, как например, Дима Билан, светский человек. И это вообще мало связано с православием. Стало очень популярным. Молодые люди муром ездят и стараются жениться в этот день. Они невозможно, потому что это постное время, церковное венчание невозможно. И именно поэтому есть еще дополнительный праздник, не в июле, как праздник сам, а в сентябре. Никого не знают об этом. Это достаточно искусственно. И люди уже в Муром ездили, и в конце концов венчание невозможно.
Вы пишете о том, что среда российская и российский ландшафт наполняются религиозными символами, которые не несут непосредственно религиозной задачи. Как они используются?
Конечно, там есть религиозный момент. Если там церковь, если там религия, религиозный памятник, это очевидно. Но, тем не менее, есть попытка делать вот настоящий русский ландшафт. Раньше там был памятник Ленина, Красная Света, а сейчас это такие купола и солота и так далее. Это новая Россия. Есть такая попытка делать светский ландшафт, делать более православный.
Квази-православный.
Квази, да. Попытка вот вмешиваться все, что есть. Русская история, русская религия, русская культура и архитектура. Вот такие...
А что первично? Религиозный драйв или секулярный, вот исходящий от политиков?
Более идеологический момент. Есть много людей, которые очень мало знают, что там надо делать в церкви, как это все связано, что это значит. Они редко бывают в церкви, люди практикуют религию по-разному.
Вы пишете о том, что религия служит для легитимации власти.
Есть такая попытка. Но мне кажется, если смотреть на религию только как легитимация власти, но это значит, там никакой религиозный момент. Церковь и политика, она достаточно тесно связана сейчас, и мне кажется, это остается из после Путина. Но он хорошо вот как бы работал вот на таком консервативном моменте. Путин, у него еще был харизма, он достаточно известный человек, а следующий президент, там есть давление, ну, из церкви, из националистов, фундаменталистов, и это более выгодно для церкви.
Социал-антропологом Тобиасом Кёльнером о взаимодействии православной церкви и политики в России беседовала наш корреспондент Мария Кугель. Послушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Двое активистов общественного проекта «Декоммунизация» задержаны у некрополя у Кремлевской стены, где проходила акция коммунистов с возложением цветов и венков к могиле бывшего руководителя Советского Союза Иосифа Сталина. Об этом задержанные рассказали изданию ОВД-Инфо. По словам одного из активистов, Евгения Сучкова, он бросил в памятник Сталину надломленную гвоздику и выкрикнул «Гори в аду, палач народа, убийца женщин и детей». Вторая, Ольга Савченко, тоже бросила в памятник переломанный цветок. Задержанных доставили в отделение полиции «Китай-город» в центре Москвы. У них забрали паспорта. Сучкова сфотографировали, как ему сказали, для базы. Одного из членов российской правительственной делегации во главе с министром промышленности России Денисом Мантуровым не пустили в Чешскую республику. Об этом сообщает чешское издание «Денник Н». По данным нескольких его источников в чешских дипломатических структурах и спецслужбах, гражданин России, входивший в состав делегации, был задержан в аэропорту Праги и после проверки отправлен обратно в Москву по соображениям безопасности. Имя члена делегации не называется. Источники «Денник Н» утверждают, что задержанный был в списке нежелательных лиц, которым запрещен въезд в Чехию. Принадлежность этого человека к российской разведке чешским спецслужбам подтвердили также коллеги из нескольких западных стран. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с активистами, главами местных госучреждений и молодежью на Манганской области заявил, что сотрудникам Министерства внутренних дел страны нужно похудеть. «Нам не нужен офицер, сотрудник органов внутренних дел с избыточным весом. Как в таком состоянии он сможет ловить преступников? Пусть занимается спортом. Это нужно не для меня, а для их здоровья. Мы дадим им время, 3 или 6 месяцев. Пусть за это время приведут себя в порядок и сбросят лишний вес», цитирует президента издание «Дарио». Что будет с сотрудниками, не выполнившими распоряжение президента Узбекистана, не сообщается. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Мы уже рассказывали в нашей программе о том, что в ЕС утверждена европейская директива, которая будет распространяться и на газопроводы, идущие из стран, которые членами Евросоюза не являются. В том числе и на «Северный поток-2» из России. Виталий Портников обсуждает эту тему с председателем правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерием Боровиком и журналистом Борисом Райтшустером.
Валерий, вот до конца действительно очень трудно сформулировать, как будут развиваться события дальше. Действительно ли Северный поток-2 попадет под действие газовой директивы Европейского Союза, или Германия постарается делать для него исключение, и будет ли это исключение одобрено Еврокомиссией или нет, и как поведет Газпром себя, и что будет с наполнением этого газопровода?
Туман, потому что, в принципе, оставили щелочку, где Россия вместе с Германией может влезть и изменить как бы эти правила. У них есть хороший опыт бюрократов с Германии и в таких, скажем так, представителей спецслужб российских. Почему я говорю про спецслужбы российские? Потому что не секрет, что исполнительный директор Варник, бывший работник Штази в то время, когда там служил и президент Путин. И поэтому они понимают, как можно это сделать, чтобы, в принципе, не подпадало под эту директиву. Они сделали таким образом, что как будто бы и этот поток, и следующие, которые будут строятся, они будут подпадать под директиву, которая исходит из третьего энергопакета. Да? Но если газопровод входит на территорию ЕС в какой-то из стран, как здесь, в Германии, то она отвечает за то, каким образом эта директива будет использоваться. И она может ходатайствовать, условно говоря, на исключение из этой директивы конкретных трубопроводов или конкретных проектов. Поэтому я думаю, что в течение там, ближайших нескольких лет, конечно, что бюрократия все равно европейская работает, это не сразу будет, но в принципе, я думаю, они смогут сделать таким образом, чтобы это исключение было, в принципе, работало по этому проекту.
Борис, в принципе, каковы интересы сейчас Берлина? Действительно ли сейчас можно считать, что главное, что сможет сделать Германия, это добьется исключения Северного потока-2 из-под действия газовой директивы Евросоюза? Или, может быть, просто Германия скажет, нет, пусть все работает, как должно работать по правилам, мы подпишем с Москвой соответствующее соглашение и будем подчиняться вот этому общему представлению о том, как должны работать газопроводы?
Я тут уже своему правительству не верю, я должен сказать, к сожалению. Смотрите, сколько нам говорили, что будет особое соглашение, что будет гарантия, что газ будет дальше ходить через Украину. И где это все сейчас? Столько было как бы пробито. Это все в Евросоюзе. Тут же на следующий день заместитель министра внешних дел России говорил, теперь заново будем договариваться с Украиной, то есть сразу открытое давление. Понимаете, когда с наперсточниками сажаешься за игру, тогда надо это понимать. И я думаю, что Ангела Меркель, что наш президент, что другие, они знают, с кем они тут играют. Не верю я уже все это, все они такие наивные, что это вот девушки на видении, и они не понимают, что жених играет фальшивыми монетами. И они это все прекрасно понимают. И они цинично и, на мой взгляд, и продажно на это.
Даже если предположить, что все окончится для Северного потока-2, но совсем удачно, и что будет он наполнен тем количеством газа, который планировался изначально, хотя непонятно сейчас как, потому что, судя по действиям этой газовой директивы, там только половина мощности может задействоваться. Но посмотрим. Тем не менее, это же не 2019 год, он еще не достроен, он строится. На полную мощность он начнет работать в 2020-2021, может быть, году. А это все время нужно поставлять газ в Европу через какие такие источники поставки, кроме украинской государственной системы.
Вот этим, условно говоря, прохождением и разрешением, хоть и с обуславливанием некоторых как бы аспектов, которые нужно исполнять европейского законодательства, это таким даже образом осуществляется давление. То есть, смотрите, россияне будут говорить, вот смотрите, у нас в любом случае 21-22 год пусть будет, но мы осушим вашу систему, ну так грубо говоря, да. Поэтому идите на все те условия, которые мы вам даем. И сейчас, на сегодняшний день, они же не хотят по европейским нормам заключать договор с Украиной по транзиту природного газа, хотя уже Украина несколько раз заявила, и после революции несколько раз говорила, что по тем условиям, которые были раньше, мы не будем работать. Они все равно стоят на своем, все равно осуществляется давление. И по большому счету Германия в этом подыгрывает России. Если бы фрау Меркель захотела, чтобы на континенте был мир, то зачем поддерживать того агрессора, того, кто проявляет агрессивные действия на континенте, деньгами, поддерживать фактически диверсификацией поставок через разные источники, просто диверсификацией маршрутов поставок. Это совершенно принципам Европейского Союза не отвечает. И поэтому зачем такое делать, непонятно. Я вам приведу такой пример с личного опыта. Когда даже еще был канцлером Шрёдер, мы занимались возможностью поставок туркменского газа в Германию. Мы очень серьезные переговоры провели на высоком уровне в Туркмении, в Украине. И встречались с руководителями, насколько я знаю, ассоциации коммунальных предприятий в Германии. И в том же числе с руководством компании ENBW, одной из крупнейшего концерна энергетического Германии. Так они тогда уже говорили о том, что мы не поддерживаем политику Шрёдера, потому что он закупает российский газ. Мы хотим отойти от российского газа. И тогда уже, условно говоря, такая была внутренняя оппозиция. Оппозиция не тех энергетических концернов газовых, которые поставляют, а которые потребляют этот газ для себя. Они хотели других источников, независимых от России.
Борис, Германия сделает для Северного потока-2 то самое исключение, чтобы он не подпадал под газовую директиву Европейского Союза? И самый важный вопрос, а Европейская комиссия согласится с таким исключением?
Я думаю, уже, увы, что правительство Ангели Меркель для Путина много чего делает. Она много чем на уступок пойдет. Увы, я вам могу целый ряд таких примеров рассказывать, даже такие, которые дыхание останавливают, но не хотим сейчас пойти в подробности. Поэтому, увы, сейчас я вам должен ответить «да». Я боюсь, что правительство Ангели Меркель пойдет на уступок Путина, а европейское сообщество там будет сопротивление, но мы все знаем, как сильно влияние Германии. Ангела Меркель оказывает сильное влияние, нажимание на все рычаги в игре со своими партнерами, и я боюсь, она опять может быть успешна в этом и нож еще глубже в спину Украины затыкает. Увы.
А скажите, Валерий, а вот какие у Украины есть возможности, скажем так, противодействия? И вообще, вот что действительно может произойти, если окажется, что украинская газотранспортная система задействована не на свою, скажем так, мощность своей рентабельности? Можешь так сказать?
Для хорошей работоспособности такой прибыльной, нормальной нужно 55-60 миллиардов. Для такой средненькой 30-40 миллиардов. Вообще нельзя работать при 10 миллиардах. То есть уже тогда вообще технически нельзя будет поддерживать состояние. Что Украина может делать? Ну, в принципе, она и делает в этом направлении. Это так называемый восточноевропейский хаб постараться сделать, то есть и использовать наши подземные мощности для хранения не только российского газа, а и других газов, которые будут закупаться европейскими потребителями. Сама Германия заявляет о том, и можно, в принципе, к ней прислушаться о том, что она увеличит потребление газа по сравнению с сегодняшним днем, потому что она отказывается от угля, она отказалась от атомной энергетики, и поэтому ей нужно будет потреблять больше газа, и поэтому, ну, как и пани Ангела говорит, что вы не волнуйтесь, мы загрузим и вашу газотранспортную систему. Но нужно дальше смотреть. Я бы посмотрел еще дальше, в разрезе 5-10 лет. Ну, давайте смотреть к тому, что мир идет к возобновляемым источникам энергии. И Германия тоже заявляет о том, что она в конечном итоге от газа хочет отказаться. Это не сразу будет, но нам нужно сейчас уже понимать, что у нас есть тактические шаги, которые мы должны решить, чтобы сохранить, во-первых, доходность для бюджета в 3 миллиарда, 2-3 миллиарда в зависимости от прокачки, там есть доходность для бюджета, раз, сохранить в надежном техническом состоянии, без аварийном эту систему, и думать, что делать дальше. Опять же, мы занимались, когда очень плотно Туркмения, мы занимались газопроводами САЦ-1 и САЦ-2, который проходит через Узбекистан, Казахстан, Россию и через просто Казахстан и Россию в Украину. Мы пытались тогда дотянуть сюда этот туркменский газ, но казахи даже тогда говорили, я встречался тогда, приглашал меня еще и Янукович, я ему говорил, что нужно заниматься этим газопроводом, но сами казахи, когда мы начали говорить с первыми людьми там в правительстве, они говорят, да у нас нас все переговоры с Россией начинаются с того, что пропустите нас газ. Мы же в одном сообществе, мы же ваши друзья, мы же союзники. Даже казахский газ россияне не пропускают. Поэтому можно сейчас надеяться лишь про то, что ситуация в России изменится. Я бы не сказал на 100%, это действительно так, но сейчас смотрится, но на 100%, что немцы продавят, я имею в виду правительство, все идет к такому хаосу, что посмотрим, будет ли война или нет вообще, и как будет отношение к России, и какой ипостаси будет Россия через 2-3 года. Поэтому все будет зависеть от того, как будет развиваться событие не только в Европе, а и в мире.
Утверждение Европейской газовой директивы обозреватель «Свободы» Виталий Портников обсуждал с председателем правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерием Боровиком и журналистом Борисом Райтшустером. Ну а грузинская оппозиция протестует против решения властей закупить в России электроэнергию для Абхазии с целью смягчения энергетического кризиса, вспыхнувшего в самопровозглашенной республике. Соратники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили указывают на антигосударственный, по их мнению, характер действий правящей партии «Грузинская мечта» по закупке российской энергии для, по их словам, снабжения российского оккупационного режима, в том числе военных городков и других российских объектов на территории Абхазии. Согласно официальной точке зрения Тбилиси, электроэнергия в первую очередь подается мирным жителям Абхазии, которых Грузия по-прежнему считает своими гражданами. Сообщает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Оппозиционная партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» намерена в ближайшее время вызвать в парламент членов правительства и потребовать официальных разъяснений в связи с решением Кабинета министров закупить у России 45 миллионов киловатт-часов электроэнергии для Абхазии. Это требование оппозиционной партии озвучила член парламента, бывший посол Грузии в ЕС Саломе Самадашвили. В интервью «Радио Свобода» она рассказала, какие именно вопросы будут поставлены перед членами правительства в ходе возможных парламентских слушаний.
Наше первое требование – это что правительство опубликовало то соглашение. В первую очередь мы хотим знать, что за соглашение, что это будет стоить грузинскому бюджету и так далее. То есть детали соглашения. Второй вопрос – это в том, что мы, конечно, не хотим, чтобы наши соотечественники, которые живут в Абхазии, оставались без электричества. Но тут вопрос, что можем ли мы найти какие-то пути, чтобы способствовать тому, чтобы этот регион Грузии был менее зависим от России. Оказывается, что не прямо, но также способствуем обеспечению энергетикой российских баз, которые нелегально оккупируют этот регион Грузии.
То есть главную проблему вы видите в том, что это именно российская энергия, купленная в России?
Да, и нам просто интересно, какое это соглашение. То есть что получает Грузия взамен? Мы думаем, что такие соглашения нужно использовать для того, чтобы способствовать тому, чтобы наши интересы в оккупированных территориях тоже были учтены.
Заявила Саломе Самадашвили. Согласно контракту между Министерством экономики Грузии и российской компанией «Интеррао», Тбилиси заплатил 315 тысяч долларов для покрытия энергодефицита, возникшего в бывшей грузинской автономии из-за нехватки воды в системообразующей Ингурской гидроэлектростанции, снабжающей электричеством как Грузию, так и Абхазию. Уровень воды в Ингурской ГЭС нынешней весной настолько низок, что глава совета директоров гидроэлектростанции Леван Мебония был вынужден предупредить абхазскую сторону. В случае, если расход воды будет продолжаться в прежнем темпе, Ингурская ГЭС остановится без всякого злого умысла с грузинской стороны. В ответ абхазские власти ввели режим жесткой экономии и впервые за долгие годы в республике стали на несколько часов отключать электроэнергию. И, как пояснил в беседе со мной сам Леван Мебуния, именно с целью снабжения населения Абхазии электричеством, Грузия и решила купить необходимый объем энергии в России. Причем мой собеседник сообщил, что это вовсе не первый случай, когда Грузия пытается как-то решить или смягчить проблемы жителей Абхазии.
2016-го тоже было, и 2015-го тоже.
А в чем причина, господин Мебония?
Ну, причина в том, что потребление больше, чем приток воды. Потребление электроэнергии больше того притока и аккумулированной воды в водохранилище, вообще ничего.
А население Абхазии платит за электроэнергию?
Я не буду ясность, нет.
Подчеркнул Леван Мебуни. Охотно верится, конечно, что грузинские власти действуют из благородных гуманитарных соображений, помогая многострадальному населению Абхазии. Но, бесспорно, есть и другие мотивы. В частности, ингушская гидроэлектростанция, построенная в 70-е годы прошлого века на приграничной реке Энгури, жизненно важна не только для Абхазии, но и для самой Грузии. Летом ингушская ГЭС обеспечивает больше половины потребностей Грузии в электричестве. На станции в основном работают грузинские специалисты. Причем плотина Ингурская ГЭС находится на территории, контролируемой Тбилиси, а вот пульт управления станцией и значительная часть генерирующей инфраструктуры в Гальском районе Абхазии. То есть без сотрудничества грузинской и абхазской сторон уникальная в своем роде крупнейшая на Кавказе Ингурская ГЭС может либо остановиться, либо даже выйти из строя. И именно поэтому почти сразу после окончания кровопролитной грузино-абхазской войны 1992-93 годов тогдашние лидеры, президент Грузии Эдуард Шеварднадзе и президент Абхазии Владислав Ардзинба договорились совместно эксплуатировать Ингурскую ГЭС и делить электроэнергию примерно поровну. Об этой традиции, возникшей еще четверть века назад, Радио Свобода рассказал бывший начальник госканцелярии Петре Мамрадзе.
Начну с того, что абхазские наши друзья делали все, чтобы сохранить целости и сохранности пункт управления ГЭС, предохранительного разграбления. Я это знаю не из последних рук, я это знаю, так сказать, как очевидец. И вот когда стал такой вопрос, вы знаете, такое деление, значит, плотина и пункт управления, то стороны, понимая огромное значение и объекта самого, это безопасности всего края и этой энергии, это как бы стало выше всяких там перевязки, конфликтов и сепаратизма. И тогда же был договор о том, что вот будет делиться энергия. И замечательно, что такой вот договор в разной форме прошел через все испытания. И даже в 2008 году, после военно-политической авантюры, развязанной с Саакашвили, катастрофой, которая она закончилась, когда Саакашвили тоже полностью перешло под контроль абхазского де-факто правительства, и тогда, в декабре месяце, опять был возобновлен такой вот договор, который существует по сей день. Я это очень приветствую, потому что есть, безусловно, есть такие области, где надо, необходимо сотрудничать, и скажу без всякого секрета, что грузинские специалисты не раз бывали на той территории, которую грузинское правительство не контролирует по приглашению той стороны.
Петре, а сколько в этом разделе и в таком подходе необходимости в связи с тем, что все-таки пульт управления находится в Абхазии, и сколько желания грузинской стороны как-то проявить добрую волю?
Я хочу с удовлетворением отметить, что за последние годы, после того, как мечта пришла во власть, именно, так сказать, желание проявить добрую волю, пусть оно вовсе не такое, как хотелось бы, каким оно могло быть, но все-таки несравненно с тем, что было раньше. И действительно, вы знаете, что несколько десятков тысяч проживающих в Абхазии людей, они лечились в Тбилиси, и это было за счет бюджета Грузии. Были другие, так сказать, мероприятия, о которых не стану сейчас говорить. И вот тут, конечно, элемент доброй воли, безусловно, сейчас есть, и слава богу, что так.
Но ведь и Михаил Саакашвили закупал электроэнергию в России для Абхазии.
Да, но тогда это было связано с тем, что иначе просто потеряли бы вообще все на свете после той катастрофы в войне.
Отметил Петре Мамрадзе. Практика разносторонней помощи Абхазии до ее деоккупации российскими войсками нравится в Грузии не всем. На этот счет не только в политических кругах, но и в обществе немало споров. Вот как на мою просьбу прокомментировать закупку российской электроэнергии для Абхазии ответил профессор Тбилисского института общественных связей Торнике Шарашенидзе.
Как вы знаете, мы платим за электроэнергию, мы ее платим на здравоохранение. Эта политика все уважает ошибочно по отношению Абхазии, которая есть у наших властей.
Но, Торнике, ведь эта политика способствует сближению между абхазами и грузинами, не так ли?
Ну, знаете что, по-моему, на самом деле нет, потому что почему-то абхазы уверены, что грузины обязаны их лечить бесплатно, обязаны выплачивать их счета. И, в конце концов, оказывается, что у абхазов больше прав, больше привилегий, чем у наших граждан, у которых есть грузинские паспорта. Вот, так что я категорически против такого подхода. Я думаю, что
сторонники Шара Шенидзе. Для грузинских властей очень важно, что любые шаги гуманитарного характера в отношении Абхазии пользуются однозначной поддержкой Европейского Союза, поскольку воспринимаются западными партнерами кавказской страны как следование политики вовлечения без признания в рамках специальной программы, разработанной Брюсселем и Тбилиси. Поэтому никакие протесты оппозиции не заставят правительство Мамуки Бахтадзе отказаться от контракта с Интеррао по снабжению электричеством населения Абхазии. Замминистра экономики Кинатия Турнава уже заявила, что если Грузия считает абхазов своими гражданами, то и должна заботиться о них так же, как о других гражданах, даже если они живут на оккупированных территориях. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 5 марта. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.